приморцу хорошо.
Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда» Приморья. В студии Илья Кузнецов, Алексей Смучков.
Да. Павел Краснов.
Не успел ты.
Не успел. Быстрее,
да. Павел Краснов также в студии, как Алексей и сказал. Ну, Павел находится в студии, но его никто не видит на данный момент, но, возможно, он еще появится. В кадре видео из студии можно всегда наблюдать на сайте dv.kp.ru.
Чтобы попытаться увидеть Павла Краснова.
В том числе. И в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток».
Эфир также можно слушать в мобильном приложении «Радио КП» для iOS и Android. Телефон студии 230-22-52, ну и номер для ваших сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
Ты знаешь, как-то мы сегодня не в темп, по-моему, попадаем, да? Как-то не...
Расслабились.
Вот как называется-то. Ладно, собираемся с мыслями, так сказать, расслабились. А что надо сделать, чтобы не расслабляться?
Зарядку.
Зарядку. Тогда я сейчас буду вот эту паузу как-то забивать словами, да? А ты будешь делать зарядку.
А мне зарядку, да?
Да, а ты зарядку делаешь. Почему?
Ну, можно уже еще и одновременно при этом говорить что-то.
Одновременно, да. Давай, хорошо, ну, тогда
вот
пытайся.
Видишь, вот я делаю.
Вдох глубокий, руки шире, не спешите.
Три-четыре.
Бодрость духа, грация и пластика. Не вижу ни одного, ни другого. Ни бодрости духа, ни грации, ни пластики. Ладно. Ничего, да?
Да, все хорошо.
Я думаю, кофе тебе поможет.
Это вода.
Это вода? А ты забыл кофе насыпать туда? Да.
Я уже выпил две кружки кофе с утра.
Не помогает, как я понимаю, или
попозже,
помогает.
Попозже,
да, отложенный эффект. Ладно, давай к новостям. У нас вновь бизнес-центры минировали. Знаешь, да, об этом?
Да, конечно, знаю, и, судя по всему, это уже даже не второй раз. Их в течение нескольких дней уже постоянно поступает сообщение о том, что тот или иной торговый центр почему-то заминирован. Приезжают, естественно, люди, эвакуируют всех посетителей и сотрудников, проверяют.
То есть это вчера было опять?
Да, вчера.
То есть это было и позавчера,
да.
Это было и вчера?
Да.
Ерунда какая-то. Так вот, 16 апреля в Владивостоке снова была та самая волна минирований. Якобы сообщения о взрывном устройстве поступили сразу в два здания. Вновь это Fresh Plaza и Sky City. В полицию информацию об этом подтвердили. В обед людей из двух бизнес-центров эвакуировали на улицу к зданиям. В оперативном порядке прибыли спецслужбы, бригады медиков, ну, все как обычно. Кто-то опять позвонил, кто-то опять что-то сказал, и кто-то опять ничего не нашел. То есть это уже даже и не шутка какая-то.
Это уже какая-то печальная тенденция.
А где наши правоохранительные органы? Где вот та самая оперативная работа по розыску, выявлению вот этих негодяев и, так сказать, привлечению их к ответственности?
Я подозреваю, что вот эти самые хулиганы, шалопаи, как их еще их можно назвать, действуют просто через интернет при помощи каких-нибудь разных там штук, чтобы скрыть свои следы, и поэтому достаточно сложно их сейчас найти, отследить, потому что там все меняется, динамичные IP. Ну, кому я рассказываю все это?
Ну да, я все равно этого не понимаю. Так, слушай, я просто делаю акцент на другом. Ведь когда надо кого-то, да, там оперативно найти, услышать, прослушать, записать, выявить, выяснить, находят, выясняют, разыскивают и довольно эффективно работают. А тут уже как-то спускается, да, на тормозах, может быть, что-то. Ну, это уже не первый раз, кстати, и тот самый шутник может лишиться свободы на срок до 3 лет. Но это, конечно, если наши оперативные спецслужбы, да, будут его разыскивать, найдут и привлекут к ответственности. Но еще доказать, наверное, надо будет. Ну, доказывать.
Причем интересно, что сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
То есть еще не знаю, да?
Да, то есть еще непонятно, надо, то есть, не есть ли состав преступления или нет.
Ну, да, ну, надо подумать еще об этом. Надо подумать, порассуждать, может быть, там, планерочку собрать, опять же.
Ну, повторим, да? Эта информация была на момент написания публикации, что решается вопрос о возбуждении.
Может быть, уже
дела.
Решили вопрос.
Возможно, да, уже решили. Да. Непонятно пока, почему все это так затягивается. По мне, так уже, когда первый раз сообщили о взрывном устройстве, человек не оставил никаких контактов, да, и причем это же не был...
Должен был контакт оставить.
Ну, это же не был звонок. Вы знаете, я тут заметил какой-то предмет подозрительный, там что-то тикает. Вот это вот такое, скажем, из благих намерений.
Я очень надеюсь,
что... А если это из злого умысла, и я думаю, обратных связей нет, то это надо сразу возбуждать.
Я думаю, что там злой умысел. Вот помнишь, также информация была о том, что какой-то человек позвонил, сообщил о чем-то там в здании, а по причине того, что он опаздывал то ли на планерку, то ли на какое-то там совещание. Вот эта ерундистика.
То есть можно сказать, что человек работает сразу и во Фреш-Плазе, и в Скай-Сити, и
туда-сюда бегает. Я думаю, что это весна. Весна. Весна откладывает отпечаток на тот самый разум, понимание происходящего, но благо не у всех.
Меняем тему.
Далее идем. Сквер почетных граждан Владивостока. Там должна появиться еще одна фамилия.
Кто это будет? Вопрос неизменно вызывает интерес как у горожан, так и у журналистов. Список,
ну, особенно у журналистов.
Обновляется. Да. Мне кажется, журналисты даже больше заинтересованы, чем
горожане. Да. Если мы сейчас выйдем на остановку, да, Лазо, к примеру, да, то кто-нибудь будет выходить за автобуса. А вас интересует, кто станет? Конечно, я слежу, вот у меня в мобильнике, вот онлайн, так сказать.
Голосование.
Выбор, да, почетного гражданина. Кто это будет? И никто не знает, ты знаешь. И все в раздумьях постоянно. И все в напряжении.
Ставки делают.
Работать не могут, постоянно об этом думают.
Список обновляется каждый год. В почетных рядах есть такие известные личности, как Игорь Шувалов, Нелли Мись, Сергей Дарькин, Борис Грызлов, Илья Лагутенко, Анна Чулкова. Много кто.
Следующий, скорее всего, станет руководитель детского военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» Галина Киселева. За нее во вторник проголосовали абсолютно все члены комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока». Кто выдвинул кандидатуру Киселевой, перечислила председатель этой комиссии депутат Людмила Таран.
Вот ответственный очень момент. Так, Киселева Галина Римбаевна, руководитель детского военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины». За нее ходатайствует администрация и педагогический коллектив муниципального автономного учреждения дополнительного образования Владивостокский городской дворец детского творчества. Письма в поддержку: Владивостокский городской совет ветеранов, Приморский краевой совет ветеранов, Приморское краевое отделение «Боевое братство», ТОВМУ имени Макарова, Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю, войсковая часть 62-655, родительский комитет «Юный патриот Родины», администрация города Владивостока, совет почетных граждан.
Кстати, всего на это звание претендовали 5 человек, кроме Киселевой, также основатель краевой хореографической школы от премии журнала «Балет» Виктор Васютин.
Фронтовик и солист хора художественно-творческого коллектива «Родные напевы» Семен Плетус.
Боксер и председатель регионального отделения Союза писателей России Александр Ткачук.
Директор по производству АО «Центр судоремонта Дальзавод» Юрий Фирс.
Комиссия рекомендовала Думе присвоить звание почетный гражданин Владивостока Галине Киселевой. Заседание состоится в четверг, 25 числа, но мы не стали дожидаться этого дня и сразу позвали Галину Викторовну к нам в эфир. В 9 часов она появится в этой студии вместе с дочерью Натальей, надежным помощником в делах. Вот так. Неожиданно? Для нас тоже. Побеседуем о воспитании Галины Викторовны, ставших известными людьми, как сейчас воспитывается у детей патриотизм. В общем, обо всем об этом уже в следующем часе. А еще одна тема, наверное, для обсуждения. За какие заслуги нужно давать это звание, да, как поощрять и так далее. Об этом тоже, наверное, побеседуем, да, но да, уже это будет в следующем. Часть после 9:00.
А как считаете вы, слушатели, за какие заслуги нужно давать звание почетный житель Владивостока? 8-924-00-10-03.
Телефон в студии 230-22-52. Кстати, совсем скоро обратим внимание на информацию с дорог краевого центра, что у нас там происходит. Ну а пока паузу сделаем.
In
по-приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Ты знаешь, я поеду в Уссурийск.
Что там опять?
Там по лето? Данным сервиса Яндекс.Погода, заметьте, все в студии сейчас, все слушатели, знаете, в Уссурийске сегодня плюс 20. Понимаете, нет? Вот разницу. А ощущаться будет как плюс 13. Ну, 7 градусов разница. Ясно, сегодня ветер. Там ветер южный, кстати, будет дуть, южничок. Давление нормальное, влажность всего 29%. Находки сегодня плюс 13, ощущение так себе, плюс 10. Ветер также южный, также без осадков в течение дня. А вот в Владивостоке сегодня плюс 11 в середине дня. Ощущаться будет всего лишь как плюс 7. Ветер юго-восточный слабый. Вот везде южничок будет дуть, а в Владивостоке юго-восточный
ветер. С востока немножечко будет поддувать.
Да, давление, правда, нормальное тоже. Тоже влажность 58%.
Радует, что нигде дождя нет.
Да, нас это тоже радует.
И снега.
Нас почему-то я себе во множественном числе. Меня это тоже радует. Напомню, что сегодня в 9 часов утра к нам присоединится Галина Киселева, которая уже почти полвека руководит клубом «Юные патриоты Родины». Накануне комиссия из 8 депутатов и почетных граждан Владивостока рекомендовала Думе, чтобы на заседании 25 апреля именно Галине Викторовне присвоили это звание. Среди ее воспитанников есть известные личности и просто очень достойные люди. И вопрос, наверное, слушателям нашим зададим, да? За какие заслуги необходимо давать звание почетный гражданин города Владивостока? По вашему мнению, звоните телефон студии 230-22-52, номер для ваших сообщений в наш WhatsApp.
8-924-300-1003.
Меняем тему.
А есть ли у тебя, Алексей, накопление? А вот вопрос такой. Так написано. Ты
хорошо,
видел вопрос.
Да, хорошо, да. Поиграем в эту игру. Есть.
Есть. Хорошо. Молодец. Ответил на этот вопрос. Павел Краснов. Нету?
Павел Краснов живет сегодняшним днем.
Да?
Получил зарплату. Вот мои накопления.
А вот я сейчас по взгляду Павла Краснова, знаете ли, засомневался в его ответе.
Лукавит.
Лукавит, возможно, да. Надо будет как-нибудь провести, так сказать, беседу профилактическую о том, что нельзя обманывать товарищей. Да?
Он просто стесняется сказать, сколько. У него там, наверное, миллионы уже накопились.
Может быть, даже миллиард. Да, есть.
Белорусских рублей. По общем, старому курсу.
Да, 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 или... Донгов, танге, может быть, да, какие-нибудь вот денежки, которые много-много.
Доллары.
Да, или зайчики.
У меня есть бумажка.
Зимбабвийский?
Да.
Да?
Миллиард там, сколько там, есть миллиардов долларов.
Что ты можешь
Павел
купить?
Краснов, долларовый миллиардер.
Да, да, только миллиарды зимбабвийские. Ну, а ты вообще умеешь копить, нет?
Да, умею.
А как ты это делаешь? Вот расскажи мне.
Я не трачу просто лишние деньги, знаешь.
А что значит лишние? Ну-ка, давай внесем понимание.
Есть какая-то необходимость, да? Угу. То есть все мы прекрасно понимаем, что нам нужно что-то есть. То есть вот необходимость, как минимум, заключается в этом удовлетворении биологических потребностей, да? Что нужно
нам
что-то покушать.
Нам необходимо что-то есть.
Да.
Так.
То есть купил себе что-то поесть, причем...
Причем, заметьте, что-то, не еду.
Понятно, еда. Еда, да. Ну, то не шиковать же там.
Что значит шиковать?
Нет, да. Хорошо, да. Как часто ты ешь омаров?
У нас не водится.
А красную икру?
Я не люблю красную икру.
Тебя ничем нет.
Ну, краб-гребешок раз в неделю.
Краб-гребешок раз в неделю. Внимание! Илья Кузнецов, краб-гребешок раз в неделю.
Сказано, да.
Сказано, фактически. Дорого это все.
Да
раз
ладно.
В неделю.
Да почему дорого-то?
Ну, видимо, у тебя очень большие накопления и очень большая зарплата, раз для тебя это недорого.
Да я бы не сказал, что большие накопления, у меня какие-то там большая зарплата.
Увиливает да. Илья Евгеньевич от ответа.
Ну, знаешь, очень разные у всех понимания
вот того, именно,
что такое
разное
много,
понимание, исходя
что такое мало.
Потому что у людей разный доход. Будем откровенными, да, то есть у кого-то доход позволяет себе есть раз в неделю краба или гребешка, а кому-то это позволяет есть, допустим, раз в месяц.
Тут
вот
немножко
и
другой...
И исходя из этого уже и идет, что кому важнее копить, а кому не важнее. И другой момент еще очень важный, извини, что я тебя перебиваю, Илья, еще очень важный момент, что поднимать под черным днем. Вот что ты понимаешь под черным днем?
Все, я могу спросить.
Да, можешь.
Микрофон тогда возьму себе. Значит, он что-то рассказывает, Алексей, рассуждает, так сказать. Ты знаешь, я не умею копить. И вот честно скажу, не умею. Как только вот думаешь, все, сегодня надо копить, то сахар закончится, да, то носки порвутся, то еще
какие житейские проблемы. Да, и сахар все. Закончится, носки порвутся.
И все накопления ушли.
Ты килограмм сахара сразу, килограмм 10, мешок сахара да, покупаешь и кейс носков, да, из 50.
Литье купил.
Нормально, но, носки порвались, надо литье купить.
Да лучше, конечно, литье-то, но это больше радует же глаз. Да, но я вообще копить не умею. Ну, черный день, ну, наверное, черный день.
Ну, подожди, можно же супруге отдавать деньги.
Ой, Алексей, не начинай. Вот сейчас, да, Павел Краснов даже встрепенулся.
Сразу видно, человек не семейный.
Что ж такое-то, Алексей, нельзя. Ты сейчас кому-то, понимаешь ли, день испортил? Да? Да, своей мыслью.
Кому?
Женам.
Женам? Мужьям, чьи жены услышали?
Мужья все в курсе, понимаешь, как необходимо себя вести правильно, женам отдавать, чтобы они копили, да, ты отдаешь, они копят. Где я? А где деньги? Шубу видел?
Это наше
накопление, да. Это, кстати, вложение... Как
перспективное выложение.
Перспективное, да, ее моль потом сожрет. Ладно, к чему мы это все? Россияне признали, что откладывать деньги на черный день получается с трудом. Но все-таки, как мы понимаем, получается. Значит, у россиян, да, участвующих в опросе, есть понимание того, что такое черный день.
Может, он происходит в их понимании достаточно часто, и поэтому от черного дня к черному дню откладывается сложнее и сложнее.
Была ситуация, когда можно было сказать, что что-то идет не так, да, так сказать, психанул, с одной работы уволился, психанул, со второй уволился. Вот через неделю понимаю, что надо было все-таки не психовать. Ну, все выровнялось тогда, все хорошо. Понимают мою неуравновешенность, поэтому сделали на этом акцент. Зачастую причина в низких зарплатах, не в низких зарплатах, а в отсутствии планирования и четкого контроля за расходами. О, ну как. Только 60% опрошенных сервисом по поиску работы «Суперджоб» имеют сбережения, а вот 40% живут от зарплаты до зарплаты. И здесь дело, понимаешь, не в низкой зарплате, а в том, что планировать, оказывается, мы не умеем. Как правило, суммы накоплений не очень велики. Многие из опрошенных признаются, что могут прожить на эти деньги без иных источников дохода не более 2 месяца. Это 21% опрошенных. Кстати, мужчины более трепетно относятся к этому вопросу и имеют накопления, которых в среднем хватит на 4 месяца, а женских сбережений только на 3 месяца.
Все. Нельзя, значит, женам отдавать деньги для накоплений. Ну, по статистике.
Да, по статистике, как стоят девчонки стоят в сторонке, платочки в руках тебя, ребят, помнишь, да? Угу. Потому что на 10 девчонок, по статистике...
Один олигарх.
Да, можно и так сказать. Так, уровень дохода, у доходов также влияет на привычку планировать. Чем он выше, тем больше дисциплины у человека. Например, среди тех, кто получает от 45 тысяч рублей, стремление планировать расходы встречается в 3 раза чаще, чем среди тех, кто имеет доход 24 тысячи рублей. Слушай, логично, я просто не думаю, как... Ну, не понимаю, как можно планировать что-то, если у тебя 24 тысячи...
Если все твои планы укладываются в твои текущие расходы.
Если все твои планы укладываются в мысль о том, что же делать оставшиеся 2 недели до зарплаты.
Да.
Вот в эти мысли
где
вкладываются.
Где бы еще найти денег? У кого бы найти, перезанять и так далее?
В общем, планировать, наверное, стоит. И планировать, может быть, даже какие-нибудь накопления на поездку куда-нибудь. Да.
В какой-нибудь Сан-Франциско?
Ну, к примеру. А почему вы не в Сан-Франциско? Вот Павел наверняка в Зимбабве поедет. Я не сомневаюсь в этом.
Сам-Франциско. что приморцу хорошо. Отдохни.
Алексей, ты планировал сегодня отдых?
О, конечно.
Планировал, да? Планы твои не сбудутся.
Почему?
Я думаю, что не сбудутся. Ну, должна же быть нотка оптимизма-то. Ладно, можно сегодня запланировать поход в Пушкинский театр. В Пушкинском театре ДВФУ проходит региональный конкурс-фестиваль инструментального мастерства «Мой день». Сегодня в час дня... Там все дело будет, там вход бесплатный. Этот фестиваль собирает вместе участников разных музыкальных жанров и стилей. Рок-группы, инструментальные ансамбли, солисты, инструменталисты на духовых вот будут там выступать, струнных инструментах, народных инструментах, фортепиано, с гитарой кто-то даже подойдет. И все...
Свою гитару.
Возможно, да.
Или у кого-то попросит.
Попросит, дай гитару поиграть. В общем, все это будет происходить сегодня в час дня, можно туда отправиться, ну, на обеденном перерыве, так сказать, и отдохнешь.
Насытись культурно.
Да, но можешь и не туда. Можно куда пойти вечером?
В Краевую филармонию?
Да.
В 18.30 там фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». Сегодня выступает академический хор Дальневосточного государственного института искусств, камерный хор ДВФУ и детский хор «Маячок».
«Маячок». Маинка сегодня в 19 часов, опера «Евгений Онегин».
Ну, а Фетис Афарини в 20 часов выступит группировка «Ленинград». Концерт с пометкой 18+, ну, что, в принципе, неудивительно для творчества Сергея Шнурова.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Продолжаем наш утренний эфир. О чем задумался? Так задумался просто, аж во взгляде какая-то мысль появилась.
Ну, я задумался про Париж.
Да?
Да.
Именно про Францию все-таки, да?
Ну, про собор.
Про собор. После пожара в Нотр-Дам де Пари выросли продажи романа «Собор Парижской Богоматери».
Да, отмечается, что произведение попало в десятку самых популярных книг на сайте Amazon. Одна редакция текста заняла третью строчку, а другая – восьмую. Ну, кроме того, люди стали все больше скупать путеводители по Парижу. Видимо, чтобы посмотреть на старые фотографии собора.
А, вот для этого, я думаю, чтобы найти все-таки.
Ну, видимо, да.
А где они скупают? Не указано?
Скорее всего, в сети.
В сети. Да. Ну, в сети также много фотографий самого собора. По данным телеканала, подобное произошло после терактов, да, тогда сильно увеличили спрос на произведение американского писателя Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Я вот не знаю, с чем это связано, да. Ну, наверное, как-то вот какие-то есть пересечения, что-то происходит, да, возникают какие-то сразу необходимости в покупке.
Если вспомнишь, когда...
Почему так происходит?
Когда из жизни ушел Майкл Джексон, резко возросли продажи его альбомов.
Майкла Джексона?
Ну, в том числе.
А тебе, кстати, как творчество Майкла Джексона? Вот его...
Параллельно как-то.
Параллельно?
Я не особо сильно увлекался его творчеством, поэтому мне как-то все равно. Меня другое интересует. То есть вот собор, да? Он же не сгорел.
Ну...
Там погорела крыша.
Да.
И рухнул шпиль.
Да.
Сколько много критики было в адрес пожарных?
Ну, была.
Неимоверно. Да. Почему? Потому что пожарные как-то стояли и вот внешне смотрели, да, что вот ну как-то вяленько это все происходит. Призывали: давайте сюда вертолет, да потушите эту уже крышу, в конце концов. А все сводилось к одному простому плану. Нельзя было это делать. Почему? Потому что если ты начнешь тушить водой сверху или, не дай бог, сбрасывать воду, рухнут перекрытия. И собор весь завалится.
Та самая новость, которая только вот, когда случился пожар, появилась, да, струя пожарных не добивает до крыши. Вот та самая...
Она и должна была не добивать до крыши.
Но там очень много тонкостей. Я другую вещь заметил. Весь мир сейчас хочет как-то помогать, да, как-то участвовать в восстановлении, да, собора. Тут из России тоже предложение: давайте организуем сбор средств на то, чтобы восстановить собор. Да, в Париже, во Франции, меня это немножко задевает. Меня чуть-чуть
вот,
буквально
вот тоже
задевает.
Вот организуйте сбор лучше на починку дорог во Владивостоке.
Давайте организуем сбор на то, чтобы села Приморского края были обеспечены водой.
Вот хотя бы вот до этого.
Да, ну не до каких-то там, понимаешь, фантазий, не до какого-то там шика, давайте организуем сбор, чтобы у нас дирижабль летал, да, или что-нибудь еще, воздухоплаванием все занимались.
Франция и без нашей помощи восстановит.
Нет, Алексей, все классно. Все классно, хорошая инициатива, добрая, люди должны участвовать. Но у нас в России и так хватает каких-то сложностей, на которые также стоит обращать внимание. Мы, если по Приморскому краю прокатимся, у нас есть села, в которых действительно водоснабжения нет, и воду привозят один раз в неделю. И мы об этом уже рассказывали в наших эфирах. И ситуация там не меняется. А денег-то немного надо. Немного. А в России сколько таких сел? Сколько таких объектов, да, где люди живут и без воды, без каких-то коммунальных услуг? Денег немного надо. Не так много, как на восстановление крыши собора. Но это мое мнение. Я его высказал, да. Никого не заставляю в него, так сказать, возверовать, да, и там как-то присоединиться ко мне.
В конце концов, если вы хотите потратить деньги на восстановление собора, ну, это же ваши деньги.
Да, почему бы и нет?
Меняем тему.
Жителям земли леопарда устроили настоящий медосмотр. Всех собрали, выстроили. Да, у кого прививки есть, кто там зеленкой помазан.
Карточку принес.
Карточку принес, да. Войди в регистратуру, возьми талончик. Ветеринарный медосмотр проходят дикие обитатели национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Исследования проводят для того, чтобы выявить инфекционные заболевания, которые могут угрожать их крупным соседям, дальневосточному леопарду и амурскому тигру, кстати.
Чтобы выяснить состояние здоровья редчайших кошек, планеты специалисты нацпарка начали так называемую эко-охоту.
С эко-ружьем? С фоторужьем,
ну,
помнишь?
Фактически,
да?
Только тут немножечко другое все. На прием зверей, как в обычной больнице, никто не вызывает. Это очень даже непросто. Пациентов заманивают.
Заманивают.
Специальные ловушки.
Я думаю, как брундука можно вызвать на медосмотр? Либо енота.
Брундук?
Да, да.
Давно не появлялись.
В общем, заманивают в живоловушки специальные контейнеры с приманкой. И уже там временно обездвиженных мелких млекопитающих забирают специалисты. Судя по тому, что многие животные возвращаются на повторный прием, заточение в клетке их совсем, как сказать, не пугает. Они даже воспринимают ловушки как своеобразные столовые, поэтому контейнеры приходится постоянно перемещать. Подсаживается.
Чтобы место привычное,
да,
не занимало
на халявную
тот же
еду.
А ты потом приходит специалист нацпарка, смотрит, блин, этот енот вчера уже приходил.
Енот, здорово! Да, я здесь.
Я снова прививку сделаю, дайте пожрать.
Да, сейчас специалисты осматривают барсуков, дальневосточных лесных котов. Уделяется внимание каждому аспекту их здоровья. Работа облегчает и тот факт, что временно животные находятся в бездышном состоянии. Конечно, после клинического осмотра их взвешивают, измеряют параметры тела, берут кровь на анализы и делают мазки со слизистых оболочек. После этого их снова отпускают в тайгу.
Ну, а звери после этого снова возвращаются в столовую.
В столовую, да. Ну, та самая ситуация, которую можно представить. Вот сидят все, да, говорят, ну что, все, что сегодня, где сегодня ужинаем, да? А он там контейнер завтра поставит, оттуда еды возьмем, на вечер останется, да?
Ну, посидим чуть-чуть,
да,
заперти.
Ну, а ты, брундук, да, ты сегодня у нас на опыты пойдешь. Да, на опыты. Завтра вернешься к нам, мы тебе еды оставим. Ну, это такой, наша такая фантазия, да, как там происходит звериный рацион, мацион. Это уж только, не знаю, сотрудники земли леопарда знают. Ну, как-нибудь нам расскажут. А паузу сделаем.
A love like paradise, how hot it burned. Threat of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turned every head. All day, watch them all fall down. All day, domino dancing. All day, watch them all fall down. All day, domino dancing. We'll be right back.
Рубрика.
Сегодня какой день недели-то?
Среда.
Так,
среда,
а да. А число какое?
17.
17. Сегодня Международный день кофе.
День эспрессо, так называемый.
Эспрессо, да. Сегодня можно зайти и дайте мне, пожалуйста, один эспрессо. Я отмечу праздник. И маленькой кружечкой, да. Это маленькая кружка эспрессо,
маленькая,
да?
Маленькая, маленькая.
Никогда не понимал так.
Я тоже. Вот, да. Американо. Вот, да.
Да. Америка. А если двойной?
Ух.
Эх, бодрячком. И без сахара-то, так, чтобы зубы сводило.
Самое то, чтобы взбодриться.
Да. А сегодня также отмечается День ветеранов МВД и внутренних войск Российской Федерации.
Международный день Форд Мустанг.
Да.
Вот всех обладателей Форд Мустанг поздравляем.
Попозже расскажем об этом более подробно. День гармошечного зова сегодня.
Что?
Гармошечный зов. Но это такая штуковина, гармошка, да?
Губная?
Ну, может быть, да, кстати. Ага, ну, нет, тогда бы был день губного гармошечного зова. Я думаю, просто с гармошкой.
Ну, хорошо, да, гармошка.
И не день баянного звона, именно гармошечного. Ты с гармошкой с утра, ну, выходишь, и если тебе надо кого-то позвать в 7 часов утра возле многоэтажного, многоподъездного дома, встаешь с гармошкой и начинаешь, так сказать, играть. Вот кто вышел, того ты и звал. Да, того ты и хотел.
Вышел весь подъезд.
Да, сегодня отмечается день гемофилии, день банана, ну, надо поздравить, сегодня обязательно отмечается, где день банана?
В США.
США, банана. И национальный день сырных шариков отмечается точно там же, в США. События.
О событиях в мире. В 1722 году Петр I ввел подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
Петр Первый, да, вел безуспешную борьбу с бородами уже почти четверть века, но похоже, что дело было не в принципе, а в возможности регулярно получать доход, не потратив ни копейки. Да, вот та самая мысль.
Отращивай бороду,
да,
плати.
Плати. В 1824 году Россия и США заключили договор, по которому русские владения на Аляске ограничены 54-й параллелью. И вот, наверное, с того момента началось вытеснение России из Америки.
В 1856 году город Квебек провозглашен столицей Канады.
В 1877 году Лев Толстой закончил роман «Анна Каренина». В 1925
Михаил Пришвин записывает в дневнике: «Множество русских людей чувствуют отврат при одном слове «государство». И это потому только, что не научились смотреть на него холодно, как на машину, совершенно необходимую для жизни».
В 1943 году химик Альберт Хоффман открыл наркотическое действие ЛСД, а случайно капнув небольшое количество этой кислоты себе на палец.
Моментально всосалось. И ух.
Да, в 1964 году, шипение, произведен первый автомобиль Ford Mustang. Самым дешевым автомобилем из всех когда-либо выпускавшихся компаний Ford был как раз-таки Ford Mustang. Ну, дешевый был. Дешевая железяка, так. Да. Тарантайка.
На побегать.
Да, появление Ford Mustang было подобно взрыву, когда толпы буквально осаждали автосалоны по всей стране. Сейчас бы такую машину. Отточенный четырехместный Mustang стал любимцем Америки. Эти чувства способны способствовали продаже 100 тысяч автомобилей в течение 100 первых дней.
В день по тысяче.
Да, рекордные показатели по продажам «Мустанга» в первый год и доход в 1 миллиард долларов стали необходимым для компании успехом.
В 1992 году за Россией закреплены два официальных названия – Российская Федерация и Россия.
В 1996 году в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Сокровища Трои» из раскопок Генриха Шлимана. Коллекция после войны, оказавшаяся в СССР, была впервые выставлена для публичного обозрения. Она входит в состав перемещенных ценностей, и ныне на нее претендуют, кстати, еще Германия и Турция. Ну и сегодня, 17 апреля, отмечается свой день рождения давний друг «Комсомольской правды», политолог Наталья Коломейцева. Сейчас попробуем мы до Натальи дозвониться. Так, у нас есть гудки какие-нибудь? Сейчас будем узнавать, как Наталья день свой начинает, если, конечно, уже проснулась в столь ранний час.
Возможно, в честь дня рождения Наталья спит и отдыхает.
Возможно, возможно, уже приготовили домочадцы какой-то сюрприз, и сейчас все уже начинают праздновать. Обычно, знаю, что в семье Коломейцевых это происходит очень феерично, да, с самого начала.
Танцует танец с Кибиди.
Возможно, да, кстати, да, принимает же участие в различных...
танцевальных батлах,
вызовах. Батлах, да. Ну, я думаю, что Наталья еще спит, да? Ну, гудки идут. Я думаю, что пока еще отдыхает.
Через час попробуем.
Да, через час попробуем еще раз дозвониться до Натальи Коломейцевой. Пока поздравляем мы Наталью с днем рождения. Это аплодисменты, да? Да, в честь именин. Сегодня, ну, в общем, о событиях, наверное, все. Пока сделаем паузу. В следующем часе продолжим рассказывать о событиях Дальнего Востока.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Далее изучаем мы новости. АвтоВАЗ предложил найти новые имена своим моделям. Надоели старые, что ли, да? Ну, они вот, лейбочки там, будут переделывать.
Лада, X-Ray, там...
Кросс,
да, я предлагаю, Веста. Вот где-то была хорошая шутка. Лада, X-Taz.
X-Taz, да?
Ну, типа, экстаз, как удовольствие, только X-Taz.
На сайте АвтоВАЗа появился опрос. Если говорить о будущем вашей модели, какие названия вы бы для нее предложили? Желание сменить название в компании объяснили тем, что бренд «Лада» развивается, предлагая новые модели и версии. Версии, да, мнения, которые, как несложно догадаться, нужны. Новые имена, вызывающие у российских автомобилистов приятные ассоциации. «Лада Марк 2».
Вот. «Лада Камри».
«Лада Чайзер». Вот ассоциации у нас бы были на самом деле позитивные.
Можно еще «Лада Бокоход».
«Бокоход»? Что это такое «Бокоход»?
Ну, когда боком.
Бочком, да. Валит. Я не думаю. Кстати, если я не ошибаюсь, в том году в РДСе был автомобиль «Лада». Если я, конечно, не ошибаюсь, могу. Для того, чтобы получить как можно больше полную картину, но при этом не слишком утруждать респондентов, маркетологи «Лады», там есть маркетологи, предлагают заполнить два поля. Ваши варианты названия для будущей модели и какие ассоциации они у вас вызывают. Менять название АвтоВАЗ планирует не у всех своих автомашин, а лишь у 5, имена которых не в полном объеме соответствуют их характеристикам. Это совершенно неординарный X-Ray. Неординарный. Непонятно, в чем щедрый Ларгус Гранта, достаточно скромного размера, и универсал Веста СВ, которая переводится как «спичка». И внедорожник 4х4, название которого, ну, наверное, все-таки есть название у этой машины, мы привыкли называть ее «Нива». Да?
Лада Пенал. Нива. Лада Пенал.
Лада Пенал? Почему Пенал?
Ну, ассоциация Нивы у меня вызывает с пеналом. Знаешь, вот в детстве были такие пеналы,
которые... не как действие, да? Нет, не как пинать.
Нет,
не в этом дело.
Нет. Ага. Ну, вот же предлагают название, какие ассоциации? Вот Лада Пенал. Угу. Вот и еще какие вот ассоциации Лада X-Ray, например, у тебя вызывают?
Лада X-Ray какие ассоциации у меня вызывают? Да. Масленица.
Лада Масленица. Лада Блин.
Знаешь, почему Масленица?
Почему?
Там чучело сжигают. Да. Ну, такая ассоциация у меня. Ну, давно она уже есть. Честно скажу, дизайн, да, клевый. Есть модели, которые поражают, да, своим вот дизайном, но когда обращаешь внимание на ролики в YouTube, понимаешь, что, возможно, что-то где-то идет не так. Но цвета у новых моделей очень красивые. У Весты какие цвета есть? Фисташковые, оранжевые, желтые. Да. В следующем часе услышимся.
Когда стемнеет не по закону, до срока и до поры, я выключу свет и псом бездомным выползу из конуры. Не бойся меня в этот сумрачный вечер, имя свое назови. Я очень ценю случайные встречи в эпоху большой нелюбви. Всем не надо стараться держать неприступный взгляд. Ты тоже устала от всех отбиваться, а я не клиент, а брат. Надеюсь, ты примешь мое предложение. Мы выпьем и поговорим. Я очень ценю тепло отношений в эпоху большой нелюбви. Думаешь, я тебя клею, но это твои дела. Поверь, что мне уже стало теплее. Похоже, и ты ожила, а все, что было, зачтется однажды. Каждый получит свои, все 7 миллиардов растерянных граждан эпохи большой нелюбви. Было, зачтется однажды. Каждый получит свои, все 7 миллиардов растерянных граждан эпохи большой нелюбви. Большой нелюбви. Большой нелюбви.
Что приморцу хорошо.